Здравствуйте! Это «Последний понедельник» — подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Сегодня мы в узком составе, я, Алисия Иванова и Денис Меленцов, обсудим несколько интересных тем. Прежде всего, мы ответим на некоторые вопросы от наших слушателей, которые связаны с войной в Украине в основном. Также обсудим инициативы Макрона и Папы Римского и последние заграничные визиты Зеленского и Орбана. Начинаем наш сегодняшний выпуск с вопросов, на которые мы уже давно не отвечали. И первый вопрос касается интересов сторон конфликта между Россией и Украиной. Вопрос достаточно запутанно звучит, но постараюсь его более понятно изложить. Заинтересованы ли все стороны конфликта в его разрастании? В чем конкретно заключается интерес России и в чем заключается интерес Беларуси касательно российско-украинского конфликта? Или все-таки они заинтересованы в том, чтобы конфликт закончился? Надеюсь, понятно объясняю. И также у нас очень смежный вопрос был. Почему интервью Путина и Медведева такие противоположные? Один как будто бы хочет войны и собирается ее продолжать, а другой, судя по всему, не против переговоров. То есть у нас вопрос интереса России в конфликте еще будет дробиться на две части – Путина и Медведева мнение.
Ну, давайте разбираться с первым вопросом, хотя он такой довольно странный. Мы не утверждали, я не помню, по крайней мере, такого, что все стороны конфликта стремятся к его разрастанию. Скорее, тут можно по-другому перефразировать, сказать, что крайне мало акторов, заинтересованных в том, чтобы конфликт этот прекратить. То есть здесь и сейчас, кроме разве что Беларусь. Ну вот с нее начнем. Во-первых, почему официальный Минск сразу последовательно выступал за урегулирование этого конфликта и продвигал мирные инициативы и так и сяк, и с разных сторон заходил и как предлагал свою площадку для разрешения и призывал стороны к тому, чтобы были проведены переговоры, неважно где, на какой площадке. И здесь несколько моментов. Во-первых, Беларусь на сегодняшний день – это прифронтовое государство. И если мы возьмем историческую перспективу, опять же, по-моему, мы про это уже говорили, то нестабильность на южных границах долгосрочная и такая очень глубокая в свое время привела к упадку Великого княжества Литовского. И тут, наверное, историческая память как-то в нас сидит, вот эти вот набеги наливайки, там все эти казацкие уничтожения деревень казаками и так далее, и так далее. То есть это вот все сидит, видимо, в нашей генетической памяти, поэтому у нас с разных сторон, и с юга, и с северо-запада, и с востока, все наши соседи должны как-то быть стабильными и полноценными государствами. Опять же, вот вспомним, как Лукашенко говорит про тот же Европейский Союз, что Беларусь заинтересована, вот казалось бы, враждебное государство, враждебный союз, но постоянно, последовательно и президент, и МИД наш повторяют, что мы заинтересованы в сильном Европейском Союзе, который должен быть одной из конструирующих таких основ, опор международной политики. Это один момент. Второй момент – это то, что Беларусь всегда очень активно торговала и экономически взаимодействовала и с Россией, и с Украиной, и с Европейским Союзом. С Украиной, Украина у нас всегда был партнер торговый, который входил там в пятерку, иногда даже, если я не ошибаюсь, в тройку основных партнеров, через которых в том числе была очень активная перевалка через южные порты. И вот этот конфликт из-за Украины в Украине, он привел к тому, что, во-первых, у нас и с Украиной практически на нет сошли отношения экономические и политические, и то же самое произошло с Западом. То есть у нас случился такой гигантский перекос и в экономике, и в политике, в военной сфере, его нужно так или иначе восстанавливать, если мы хотим устойчивое государство в долгосрочной перспективе. И поэтому вот для нас, как для страны, важно этот баланс найти, и пускай это будут не в такой мере отношения, как они были до 2020 года, тем более до 2022, но тем не менее какой-то здоровый баланс и взаимодействие и с Западом, и с Востоком, и с Югом необходимо реконструировать. Отсюда вот и такие постоянно предложения и посылы со стороны Минска. Что касается основных ключевых участников, то, ну вот смотрите, Украина на сегодняшний день, по крайней мере, офис президента Зеленского настаивает на том, что официальная цель этой войны, военной кампании, восстановить границы 91 года. А с юридической точки зрения Зеленский сам себе запретил проводить переговоры с Российской Федерацией, то есть с их стороны предложение урегулирования конфликта, оно в такой ультимативной форме. То есть, естественно, что Россия на него не пойдет. Поэтому, вот, исходя из этого, можно заявлять о том, что Украина сейчас в переговорах по миру, она не заинтересована до каких-то своих серьезных побед на фронте, с тем, чтобы вот до той поры, пока они не с позиции силы не смогут проводить переговоры с Российской Федерацией. Что касается самой России, то здесь Россия тоже не заинтересована в остановке этого конфликта здесь и сейчас, потому что, ну хотя бы потому, что они набрали обороты, и у них сейчас происходит продвижение на фронтах, и цели и задачи компании, СВО, как они называют, спецоперации не завершены, то есть не достигнуты. А напомню, что самая главная цель этой кампании, даже если она вот не была произнесена как официальная из уст российского руководства, это недопущение присоединения Украины к Западному блоку и, соответственно, обеспечение военно-политических интересов России с тем, чтобы вот в непосредственной близости к самому ядру России не находились враждебные военные базы, могущие нанести неприемлемый превентивный удар по центрам принятия решений до того, как в России может быть принято решение об ответно-встречном ударе. Про это мы тоже как-то подробно рассуждали, да? Вот в чем смысл этого всего с точки зрения военных. Вот, допустим, там на востоке Украины, вот в самых восточных частях ставятся военные базы с ракетами, противоракетами, вот этими вот знаменитыми, которые могут долетать до Москвы за считанные минуты, меньше 4 минут подлетное время, это меньше, чем время принятия решений в Москве. Соответственно, это просто кошмар для военных стратегов и планировщиков военных, поэтому, естественно, что такая ситуация не является приемлемой для России, и из-за этого была это все война и начата. Вот пока Россия не достигла своих целей, то есть не установила эту буферную нейтральную зону, там можно по-разному рассматривать перспективы обустройства этой территории в будущем, но тем не менее, вот если мы содержательно посмотрим на эту ситуацию, то пока Россия не придет к такому состоянию дел, когда Украина и западные союзники Украины не будут готовы демилитаризовать таким образом эту территорию, чтобы с вот этой части суши не было угрозы для Российской Федерации. Вот до этой поры, скорее всего, будет продолжаться этот конфликт, и Россия его не закончит, пока не обеспечит эти свои задачи. Дальше идем. Что касается американцев и европейцев, то по большому счету они тоже не заинтересованы в разрастании конфликта, с тем, чтобы это все вышло из-под контроля. Не заинтересованы объективно, я подчеркну этот момент, мы к нему дальше вернемся. Не заинтересованы в том, чтобы война превратилась в полномасштабную, общеевропейскую и тем более ядерную. Они заинтересованы в том, чтобы война была вяло текущей, чтобы она истощала ресурс России, ослабляла ее тем самым и выводила Россию на там, второй, третий, четвертый план мировой политики. Вот это какая-то такая программа для Вашингтона и основных европейских государств. Здесь, наверное, выбивается несколько из повестки Великобритания, потому что у нее, как мне представляется, немного другие задачи. Она, пользуясь вот этой всей нестабильностью в мире, хотела бы резко нарастить свое влияние как государство в мире, поэтому где-то ей нужна дестабилизация с тем, чтобы инициативно выступить и занять вакуум власти, силы и так далее. Поэтому они готовы на самые радикальные варианты. А в Украине мы помним эту историю с Борисом Джонсоном, который, может быть, и не предотвратил Стамбульские соглашения 22 года, но существенно повлиял на то, чтобы Украина приняла такое решение, и которое в конце концов привело к продолжению войны. Вот, то есть, как мы видим, на сегодняшний день основные игроки, втянутые так или иначе в конфликт, они не заинтересованы в том, чтобы он как можно скорее закончился. То есть они заинтересованы в его продолжении, со своими целями, со своими задачами, со своим видением каким-то, но вот пока ситуация примерно такова.
Тут как раз-таки в этом контексте очень сильно выбивается вперед Франция, потому что на прошлой неделе Макрон заявил, что ищет союзников для возможной потенциальной отправки войск в Украину, если будет совершено нападение или угроза, скажем так, Киеву и Одессе. И уже страны Балтии к этой инициативе такой только начинающейся присоединились. И мы решили эту тему связать с вопросом от наших слушателей про окна Эвертона. Денис очень часто окна Эвертона использует для объяснения многих аспектов мировой политики в наших выпусках, и не все слушатели понимают, что это такое, как оно используется, как это помогает нам оценивать ситуацию.
Ну, на самом деле, я как-то пару раз, наверное, только упомянул, но бдительные слушатели отметили и не преминули задать вопрос. Это правильно. Попробуем ответить на этот вопрос. Ну, во-первых, вернемся к субъективному объективному, да, потому что выглядит на сегодняшний день, что не все политики, они следуют объективному своему национальному интересу, и иногда их высказывания, они основываются на субъективном мироощущении, и что нам позволяет говорить о том, что скорее эти высказывания, не действия, высказывания, они носят такой пиаровский, скорее, смысл и имеют в виду дискурсивные какие-то практики, нежели действительно какие-то действия на уме. Вот пример здесь классический – это Франция. С одной стороны, Франция – это одна из тех государств, которые, ну, прям скажем, не так сильно помогают Украине в военном смысле и в финансовом смысле, но они очень сильно и громко заявляют о необходимости эту помощь усиливать и даже критикуют некоторые большие государства за недостаток этой помощи, хотя эти некоторые другие государства помогают в десятки раз сильнее Украине. Вот назовем даже эти государства, это Германия. Но тем не менее, вот Макрон считает уместным говорить в том числе о такой ранее недопустимой в общественном, в этом, в политическом дискурсе, как отправка вооруженных сил государств Запада в Украину. Ну и вот в привязке к вопросу про окна Эвертона – это такая социологическая изначально концепция, которую придумал американский общественный деятель, он и юрист Джозеф Овертон. И он обозначал таким образом рамку допустимого спектра дискурса либо мнений, которые используют политики, общественные деятели. Проще говоря, окно Овертона – это набор мыслей, тезисов, мнений, которая может высказывать политик либо общественный деятель, которые не повлияют негативным образом на его репутацию. Позднее к этой концепции уже последователи прикрутили такую шкалу в рамках этого окна Овертона, которая состоит из нескольких градаций приемлемости высказываний и мнений в дискурсе. Это ну, несколько таких ступеней. Норма, действующая, стандарт, разумное высказывание, приемлемое, радикальное и немыслимое. И вот в окно Овертона входят первые, раз, два, три, четыре, да, норма, стандарт, разумно, приемлемо. Радикально неприемлемо, оно уже выходит из окна Овертона. И изначально эта концепция социологическая, она описывала, каким образом в исторической перспективе на протяжении истории менялась вот эта рамка допустимого. Да? Например, если там, в каком-нибудь 13-14 веке было недопустимо критиковать монархию во Франции, то по прошествии веков, там, в том же 18-м, это стало уже нормой действующей, ну, то есть стало приемлемо, а потом стало уже нормой, и французская революция все это перевернула с ног на голову. Он также, сам этот Джозеф Овертон, говорит о движущих силах, которые меняют это окно. В основном это социальные, общественные процессы, которые приводят к изменению и политического дискурса, потому что политики, общественные деятели, они ориентируются на общественные потребности. Уже намного позднее несколько изменилось, скорее появилась новая ипостась, новая плоскость в рамках понимания, в рамках этой концепции. Это политтехнологические аспекты, да, то есть так, каким образом можно менять дискурс общественный с тем, чтобы повлиять на общественное мнение для продвижения тех или иных решений. Ну, грубо говоря, сразу нельзя заявить, что, ну, такой очень умозрительный пример приведем. Вот когда-то, я помню, было такое исследование социологическое, в рамках которого задавался очень хулиганский вопрос. Поддерживаете ли вы в Беларуси монархию? И что бы вы думали? Несколько процентов, 3%, насколько я помню, поддержали эту идею в Беларуси. Но на сегодняшний день вот в нашем контексте это совершенно выбивающаяся идея, вот как идея, да, из того спектра обсуждаемого, которое приемлемо здесь и сейчас. Но, допустим, вот исходя из политтехнологического аспекта этой концепции, если начинать постепенно говорить о том, что сильный лидер должен иметь больше влияния на жизнь в стране, должна быть преемственность, появляются какие-то там статьи, исследования про, условно говоря, британскую монархию, как она служит стабильности и преемственности государства, государственности на протяжении веков, то постепенно, расширяя вот это вот окно Овертона, можно в конце концов подготовить общественное мнение в Беларуси, что а не пора ли бы нам здесь для нашего общего блага вести какую-то для начала конституционную монархию. Ну, это вот такой пример. А возвращаясь к Макрону, здесь тоже интересный момент, вот о чем я писал тоже в телеграм-канале своем, что Макрон вкидывает постепенно такие идеи, которые раньше казались совершенно неприемлемыми, но потом они начинают обсуждаться, и запускается вот это смещение окна Овертона. И на каком-то шаге через определенный промежуток времени мы увидим, что становится абсолютно легитимным обсуждать, а возможно и принимать решение о том, чтобы отправлять контингенты отдельных, по крайней мере, стран Европейского Союза на украинский фронт. Что-то похожее мы наблюдали, тут тоже простой пример, который, я думаю, что нашим слушателям тоже будет близок и понятен. Вспомним, каким образом обсуждалась отправка вооружений западными странами в Украину. Для начала в 22-м году, в 21-м еще году обсуждались как какая-то страшная крамола посылку джавелинов, этих противотанковых, да, оружий. И тогда казалось, что ну, это все такая красная линия в отношениях с Россией, и Россия обязательно там чем-то ужасающим ответит. А потом там речь шла о хаймарсах, то есть этих системах залпового огня. Речь шла про танки. Танки, помнишь, тоже когда-то были совершенно вне контекста, и про них даже нельзя было ничего говорить. А потом оказалось, что сотни танков уже можно послать, и не только старых советских, которые находились на вооружениях в европейских государствах, либо в запасниках. Можно было уже говорить о том, что там и Абрамсы, и Челленджеры можно и нужно поставлять в Украину. То есть вот таким постепенным расширением окна Овертона добились того, что ни общественное мнение не было против этого, и, в общем, как-то и Россия к этому приспособилась мнению и привыкла. То есть сейчас это уже не какая-то красная линия. И даже то, что происходит сейчас с самолетами, что считалось вообще запредельным, либо вот по этой шкале немыслимым, да, F-16, поставка для Украины, то сейчас уже вот последняя новость, что все-таки 9 машин будут к концу лета переданы, и всего там уже несколько десятков их обещано. Вот, то есть это такая концепция, она довольно простенькая, но тем не менее, в общем, наглядная, понятная, и используемая очень часто в том числе политическом международном дискурсе, анализе международных отношений.
Спасибо, Денис, очень интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям стало более понятно. Я, кстати, сама про окно Овертона знаю давно, но не помнила название вот этих вот категорий. И когда ты сказал, что есть категории радикально и немыслимо, это примерно была реакция Зеленского на предложение Папы Римского Франциска о том, что Киев должен иметь мужество поднять белый флаг. На прошлой неделе Папа Римский заявил, что он считает, что сильнее тот, кто видит ситуацию, думает о людях и имеет мужество поднять белый флаг. И переговоры, он сказал, вести совершенно не стыдно, потому что переговоры — это не капитуляция, и нужно вовремя конфликт прекратить, чтобы страну не довести до самоубийства. В принципе, логичное абсолютно заявление, посыл понятен. И, в принципе, может быть, даже в каком-то ключе понятно, почему Киев так негативно отреагировал на предложение Папы Римского сдаться. Но интересно было бы поразмышлять о том, как украинцы, католики или, возможно, в принципе, православные украинцы тоже, как вот люди реагируют на Папу Римского и его предложение. И также интересно, какое вообще международное влияние у Папы Римского сейчас есть.
Сколько у него дивизий, другими словами, перефразируя известного политического деятеля. Ну вот, просто вот перед эфиром я смотрел украинские СМИ, телеграм-каналы, и там много разных, в том числе карикатур по поводу этой новости. И одна из таких довольно ярких, которая перепощивается часто, это где Папу Римского за шею поднимают на флагшток, и он такой в белых одеждах в виде этого белого флага развивается.
Точно, окно Овертона сместилось. Такое раньше не позволялось.
Да, ну и с одной стороны, сам Папа сместил окно Овертона такими своими заявлениями, которые, опять же, раньше были табуированными. Как это так? Украина же побеждает, была основная мысль на Западе. А сейчас уже как-то вот происходит некоторое смещение, и Папа сам тут дальше еще смещает это окно Овертона, несмотря на то, что оно само смещается. Но такая негативная реакция со стороны украинского лидера, и в том числе СМИ, она свидетельствует не только о том, что это совершенно неприемлемо для украинского общества, а скорее наоборот. То есть для украинского общества эта идея становится все более и более приемлемой. Мы как-то, по-моему, обсуждали даже социологические опросы, которые в Украине проводились не так давно, которые показывают, что за год, тем более за 2 года, украинское общество сильно эволюционировало в сторону отхода от вот этих шапкозакидательских идей, что Россию возможно победить на поле боя, и что Украина должна бороться до достижения выхода на границы 91 года, сейчас вот таких мнений поубавилось, и все больше и больше растет число тех, которые выступают за переговоры, за то, чтобы какое-то компромиссное решение находить. То есть здесь некоторым образом Папа Римский входит, резонирует с ростом общественных настроений в Украине. Отсюда и такая реакция негативная украинского лидера, которые постоянно, в общем, действуют и последовательно в русле своих предыдущих заявлений, то есть что есть формула Зеленского, это фактически формула капитуляции России, выход на границы 91 года, репарации, контрибуции и так далее, и так далее. Вот. Но все это становится все менее и менее популярным и в украинском обществе, и на Западе, учитывая всю просто вопиющую нереалистичность этого всего. И вот мы постоянно цитируем здесь заголовки западных СМИ, которые сами в огромном количестве каждый день говорят о том, что украинская элита все больше и больше отрывается от реальности, и нужно как-то, учитывая реалии сегодняшнего дня, может быть, менять свою стратегию поведения не только на фронте, но и в дипломатической сфере. Вот. Поэтому идея Папы Римского, конечно, пока вот так вот в публичном пространстве она воспринимается негативно в украинских СМИ и в риторике официальных лиц, но тем не менее она все более и более находит, наверное, понимание, то есть это отражение изменения понимания и украинского общества, и в том числе западных обществ, именно не элит, а обществ. Потому что мы видим, что на Западе, в Европейском Союзе в частности, рост такого раскола, размежевания между гражданами и их мнением по отношению и к противостоянию Восток-Запад, и тому, что происходит в Украине, и по отношению к помощи Украине, и элитами этих государств, вот этот разрыв все больше и больше ширится.
На прошлой неделе не только идеи Папы Римского Зеленский отвергал, также он отвергал идеи Эрдогана о мирных переговорах. Я напомню, что в пятницу, 8 марта, Зеленский в Стамбуле встретился с Эрдоганом, где Эрдоган предложил в Турции провести мирный саммит с участием Российской Федерации. Зеленский сказал: «Нет, спасибо. Сначала мы в Швейцарии встретимся с нормальными странами, а потом посмотрим, может быть, мы кого-то адекватного из России пригласим, и именно тех, кто будет готов к справедливому миру». Что в этом выражении конкретно, я так понимаю, справедливый мир — это мир по
Формула
конкретной
Зеленского.
формуле Зеленского. Да-да-да. Ну вот интересно, ты оцениваешь вот это предложение и этот отказ примерно так же, как предложение Папы Римского Франциска, что элиты не готовы, а общество, возможно, и радо было бы, если бы Эрдоган устроил эти мирные переговоры.
Ну, мне кажется, что все-таки вот эта тема не являлась основной. Скорее, это отработка номера Эрдогана, если можно так выразиться, потому что он так или иначе всегда и везде говорит продвигает свою посредническую роль, даже если это мало реально, маловероятно в данных условиях, то тем не менее все равно ему нужно про это сказать, потому что, ну, такова его роль, и ему нужно этот номер как-то исполнить. Само содержание, оно скорее касалось других вещей. У Зеленского сейчас главная проблема – это чем заполнить финансовую дыру в отсутствии американской помощи, и ввиду того, что Европейский Союз, вот как он принял эту формулу финансирования Украины, этих денег явно недостаточно, и все равно там гигантская дыра в бюджете, ее необходимо чем-то заполнять, поэтому Зеленский, он ездит с очередным турне, чтобы где-то обеспечить хотя бы часть этого необходимого финансирования, потому что если все-таки будет в Украине проведена эта мобилизация на полмиллиона солдат, то это просто гигантские деньги, потому что их нужно подготовить, им нужно платить зарплаты, их нужно обмундировать и так далее, и так далее. Не говоря уже о том, что необходимы деньги на текущие социальные расходы, там пенсии платить, зарплаты бюджетникам и так далее, и так далее. Вот, то есть мне кажется, что это основное было, основное содержание плюс возможности зернового экспорта, незернового экспорта и так далее. Вот, поэтому здесь скорее заявление Эрдогана нужно рассматривать как, ну, просто заявление ради поддержки вот этого имиджа Турции как площадки переговоров и как фасилитатора переговоров, потому что сейчас вот, как мы видим, появилось много таких инициаторов и продвигателей. Здесь Китай тоже недавно заявил в очередной раз о том, что он готов выступать тоже таким фасилитатором переговоров. Папа Римский, опять же, со своим заявлением, поэтому тут не нужно как-то слишком много искать подтекстов.
В завершении нашего выпуска еще один человек, который хочет закончить войну, это Дональд Трамп. И говорим мы сегодня про него, потому что Виктор Орбан встретился с Трампом во Флориде на прошлой неделе. И Орбан очень, конечно, сильно Трампу льстил и говорил о том, что единственный серьезный шанс на мир сейчас, это если Трамп сможет вернуться и заключить мир, в противном случае война будет долгой. И он считает, что нам нужны лидеры в мире, которых уважают и которые могут принести мир, и он один из них. Орбан сказал: «Вернитесь и принесите нам мир, господин президент». Вот так вот. Очень, конечно, приятно, я думаю, что было Трампу слышать такие слова. Денис, расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, это опять же перформанс Орбана и Трампа или все-таки что-то более серьезное за этим стоит?
Ну, вся политика – это перформанс в некотором смысле, особенно
Так вся жизнь театр.
вся жизнь театр, да. Тем более, что выборы же там в Штатах на носу, поэтому, естественно, что Трамп будет пользоваться любой возможностью для того, чтобы продемонстрировать, повысить свою роль и продемонстрировать себя в качестве человека, который способен решать и международную проблематику, хотя международная проблематика – это, как мы знаем, не главная составляющая предвыборной гонки – это всегда фокусирование на внутренних проблемах, но здесь как раз Украина, она подается в том числе Трампом как инструмент в том числе внутренней собственной политики, потому что важно перенаправить финансирование с вот этих гигантских внешних выплат на решение внутренних проблем. Что касается вот, собственно, этого визита, то после супервторника в Штатах и после того, как стало понятно, что Трамп стал уже единственным кандидатом от республиканской партии, к нему потянулись, еще потянутся лидеры многих государств, которым нужно делать ставку и заручаться поддержкой, либо выстраивать отношения с наиболее вероятным новым будущим президентом Соединенных Штатов. Поэтому вот этот визит нужно рассматривать в этом контексте. И здесь мы видим, что подобное притягивает подобное. Это лидеры одного, скажем так, типа, Орбан и Трамп.
Это
Поэтому
какой такой тип?
это такой тип, во-первых, то, что называется, не очень хорошее слово, но тем не менее оно используется. Это лидеры-популисты. Лидеры, стремящиеся, мыслящие в контексте либо в формате такого политического реализма, то есть без всех этих либеральных глобалистических наплывов,
Старого толка.
старой закалки, режущие правду матку и готовы решать вопросы быстро и эффективно для того, чтобы вот их электорат их и дальше поддерживал и всячески им рукоплескал. Вот поэтому, ну и помним тоже историю высказываний там Орбана про Трампа и так далее, и так далее. То есть логично, что одним из первых, кто туда приехал Орбан, дальше там подтянутся, я думаю, и остальные лидеры похожего толка, особенно те, у которых более-менее взгляд на международную политику совпадает, а у Орбана с Трампом он совпадает как нельзя. сильно. И второй момент здесь – это заинтересованность, опять же, Венгрии в разрешении кризиса в Украине, потому что, опять же, Венгрия – пограничное государство. Им нужно этот вопрос нестабильности тоже как-то закрывать у себя. Ну, мы и помним, что есть венгерское меньшинство небольшое, но тем не менее есть в Украине, положением которых Венгрия и официальный Будапешт был недоволен отсюда, и критика очень большая в сторону украинских элит и Зеленского персонально, и все это отношение к тому, что происходит в Украине, помощи для Украины в рамках Европейского Союза. Поэтому вот этот спектр проблем, ну, он довольно такой очевиден, почему Орбан встречается с Трампом.
Спасибо, Денис. Мне кажется, у нас такой очень хороший, насыщенный выпуск получился. Мы практически всех мировых лидеров обсудили. Да, вот. И мы обязательно будем продолжать работу в том же боевом ключе всю неделю. В частности, в среду у нас будет на нашем сайте опубликована памятная записка Александра Лесина о белорусских разработках средств радиоэлектронной борьбы.
Александр Борисович Олесин – это один из самых осведомленных и уважаемых белорусских военных экспертов, во-первых. А во-вторых, почему важна тема радиоэлектронной борьбы? Потому что сейчас конфликт, который происходит на территории Украины, он показывает, что беспилотное средство и радиоэлектронная борьба – это просто передовые флагманские направления военной мысли, от которых будет зависеть будущее театра боевых действий и будущее, в принципе, военной науки и военной сферы. Поэтому здесь, я думаю, те наработки, которые в том числе делает Беларусь, и то, что освещает Александр Олесин, они как раз-таки находятся вот на переднем крае, скажем так, всей аналитики, которая важна для того, что происходит сейчас в Украине.
Именно поэтому, еще раз напоминаю, в среду материал будет на сайте. Мы опубликуем, конечно же, об этом в наших социальных сетях, поэтому никто материал не пропустит. Как всегда, я призываю всех задавать нам вопросы, комментарии писать, ставить лайки, колокольчики и все вот эти социальные вещи. И мы с вами услышимся уже на следующей неделе в новом выпуске подкаста «Последний понедельник». На связи!